Итак, я, Петька Викулов, 12,5 лет, оставил интернат в Византийске и купил на свои сбережения билет до Старотополя. Вообще-то мальчишкам одним ездить через границу не полагалось, могли и задержать, но контроль был слабенький, а я хитро притерся к шумной группе туристов. Больше всего я боялся за Кыса, не заметили бы его. Но он умница, послушно сидел в сумке и даже ушей не высовывал. Поглажу его украдкой, он помурлыкает, не тревожься, мол, и дремлет опять. В общем, вполне благополучно я оказался в Старотополе. А зачем я сюда приехал? Словами я не мог бы объяснить. Просто не было жизни от тоски. С той поры, как я узнал, что игла взорвалась и Питвик погиб, это вообще была уже не жизнь. Словно погиб я сам. Вернее, половина меня, а вторая половина мучилась постоянной болью. Первые дни тогда я просто заходился от слез. И Юджин, и Карина не знали, что делать. А потом я успокоился. Снаружи успокоился. И стал опять жить, как все. Улетел с Юджином в Антарктиду. Там была крошечная школа для детей-сотрудников лаборатории. Но в этом белом заполярном крае тоска и страх стали грызть меня с новой силой. И Юджин опять не знал, что со мной делать. Я видел, что мучается он, и в то же время досада его берет. Кроме меня, у него хватало тяжких забот, хотя бы в модели восстановить основные схемы конуса, чтобы сохранить проект для будущего. Я запросился обратно в Византийск, стал жить у Карины. И старался, чтобы внешне было все как раньше. В школу ходил, даже в хоре там пел. И с Никиткой дружил. Но он скоро уехал на Камчатку. А у Карины появился дядя Макс. Он работал в фирме электронных игрушек. Нет, они меня не обижали. Наоборот, даже чересчур ласковые были. И я на Карину не обижался. Что ей делать-то, раз Питвика нет? И все же я ушел в интернат. Думал, когда все время буду с ребятами, тоска поубавится. Она, конечно, не грызла меня ежеминутно. Иногда я забывался, играл с ребятами, смеялся. И учился нормально. Зато порой становилось так пусто и безнадежно, что даже для слез не было сил. Кто я? Зачем я на свете? Почему один? Почему кругом чужое время? Когда был Питвик, не появлялось этих «почему». Во-первых, он связывал для меня прошлое и нынешнее время, и я чувствовал себя на земле твердо. А главное, мы любили друг друга. Как сын и отец, как два брата, как Петька и Питвик. А теперь что? Я уже в апреле решил, что сбегу в Старотополь. Только пусть станет там потеплее. Мне казалось, что это единственный шанс избавиться от горя. В Старотополе есть хотя бы остатки чего-то родного. И я надеялся, что станет мне здесь полегче. Может быть, почувствую, пойму, зачем жить дальше. Все это были, конечно, нечеткие мысли, а ощущения. Почти что инстинкт. В общем, я приехал. И пошел на пристаня. А куда мне было еще идти? Встретил полузнакомых мальчишек, сразу сказал, что остался один и что не знаю, где жить. И стал жить там, в этом поселке из хибар, складов, сараев, сохнущих на берегу старых пароходов и всяких пристанских сооружений. Здесь было много обитателей, и взрослых, и ребят. Ребят, нищих, живущих без отцов и матерей. Всякие были мальчишки и девчонки. Кое-кто едва умел читать, хотя был старше меня. Но встречались и такие, кто знал теорию многомерности и поэмы Гомера, прямо как из лицея. Потому что всякие сюда попадали ребята, и отовсюду. Если кто-то не хотел говорить, откуда он, то в душу не лезли. И старались не обижать друг друга. Говорили новичкам в полголоса и строго. Так отец Олег учил, потому что иначе не выживем. Конечно, в городе весь пристанский люд попрошайничал, воровал и зарабатывал как мог, без особых понятий о честности. Но здесь, на пристанях, можно было своих не бояться. Случались, конечно, ссоры и стычки, но не часто, и кончались обычно без крови, даже между взрослыми. А маленьких взрослые вообще не задевали. «Почти. Я знал только один такой случай, но он для мужика кончился совсем плохо. У мальчишек, правда, бывало, что двое сцепятся в драке, особенно малыши, но их тут же растаскивали. Меня с Кысом приняли нормально. Едой делились, угол нашли, чтобы ночевать. Я малость отошел от своего горя. Стал даже иногда петь под гитару у вечерних огоньков. Бывали такие. Разведут костерок на пустыре, соберутся в кружок большие и маленькие и зовут. «Петь, иди петь!» Но чаще звали меня по-другому, посмеиваясь. «Пит с котом спит!» Потому что с Кысом я не расставался, и он всегда ночевал у меня в ногах. Кыс, кстати, все баловали. Скоро он стал раскормленным, солидным, но меня покидал редко. Если даже загуляет днем, к ночи приходит обязательно. А если не может меня отыскать, орет на все пристаня. Скоро я устроился на житье у китайца. Это был худой дядька с темным, почти как у негра лицом, но с раскосыми глазами. Молчаливый и добродушный. У него была жена, тоже вроде бы китаянка, и дочка 2 лет. Китаец из всякого мусора, из палочек и обрезков жести делал забавные фигурки. Балерин, клоунов, лягушат и дракончиков. И продавал свои поделки на рынке у морского вокзала, где немало было приезжего люда. Товар его брали охотно. Хм, как же, трущобные сувениры, экзотика. Китаец без лишних вопросов уступил мне крошечную, как курятник, каморку в своей хибаре. Хибара эта была наполовину мазанка, а наполовину — перевернутый корпус деревянного старого катера. Я помогал китайцу мастерить игрушки, собирал для него жесть, обрезки досок и всякие лоскутки. Иногда возился с Дайкой, его дочкой. А он меня кормил, если было чем. Но я мог бы не помогать, не собирать, не возиться с дочкой. Китаец все равно кормил бы меня и Кыса. Такой уж он был. И жена его тоже. Теперь моя жизнь была ни капельки не похожа на прежнюю. Ни на давнюю, старотопольскую, ни на вторую, византийски. Казалось бы, все в 100 раз труднее, а на душе стало легче. Конечно, я понимал, что это жизнь без будущего. Тут я не закончу школу, и никогда мне уже не сделаться прокладчиком межзвездных туннелей. Но и не надо. К чему мне это? Все равно Питвика нет, конус погиб. Я думаю теперь не о будущем, а о прошлом. Все больше мне казалось, что оно ушло не совсем. По ночам, пригревшись с Кысом в своей конуре, я часто видел хороший сон. Будто прихожу на Гончарную улицу, а там все как прежде. И дом наш целехонький. И если взбегу на 2-й этаж, увижу маму. Только не надо соглашаться на ее просьбу, идти на вокзал и покупать билет до Боровихи на завтрашний поезд. Пусть на этот раз поездка сорвется. Было в этом сне все такое настоящее, такое, можно сказать, явное, что после этого я несколько раз бегал в район бывшей Гончарной улицы с обжигающей души надеждой. А вдруг в самом деле? Но, конечно, не было нашего дома. И даже памяти о нем не было. И все же, появившись однажды, эта мысль меня не отпускала. Мысль об уходе назад. Если можно было перенести меня сюда, на 100 лет вперед, почему нельзя обратно? Кто меня перенес? Полос? Вот пускай он же и уводит меня в середину прошлого века. Я знал, что Полос в Старотополе, и боялся его встретить. Так боялся, что даже на маминой могиле не оставлял корабликов, когда приходил к ней. Чтобы не было от меня ни малейшего следа. Не обижайся, мама. Может быть, потом. Но я боялся Полоза пока. А на будущее у меня зрел план. Поймать этого гада и заставить его перенести меня, Петьку Викулова, в родное время. Причем не в то, из которого я пришел, а более раннее, когда жива была мама. План был еще в самом начале. Я о нем не говорил пока никому, даже тем приятелям, которых собирался просить о помощи. Главное, что появился впереди просвет. Но судьба подготовила мне совсем не такую встречу с Полозом, о которой я мечтал. Мы все, конечно, знали, как охотятся за беспризорными пацанами Рио и Чпиды. Бандюги из Рио те просто убивали.